Я так думаю, Федор Семенович, эти волны — то самое, что Кастанеда называл эманациями орла. Сангхара Пачая Виньяна напали, значит, формации порождают сознание. Монахи часто это повторяют. А Кастанеда говорил, что сознание — это воспламенение эманаций, их свечение. Огонь в сопле, как вы выразились. Я раньше не понимал, как это, а теперь сам увидел. Высоко мы с вами поднялись, ох, высоко, даже страшно. Как бы вниз не упасть. Это ведь все вопросы снимает, — сказал я тоже шепотом. Все вопросы вообще. Точно, — также ответил Дамиан. Я как первый раз фишку просек, подумал, ну вот показать бы это, например, Платону. Он бы, небось, сразу забыл и про свою пещеру, и про тени на стене. А потом дошло, батюшки Светы. Да ведь он именно про это и писал.
Тут уже я не понял, о чем он.
«Платона я не читал», — прошептал я. «И не буду. Но ведь выходит, что ничего нет, Дамиан, а только эти волны, которых мы не видим, потому что нам кажется, что мы есть. И это наше «кажется» все заслоняет, а все совсем наоборот. Мы просто зыбкий оптический эффект, непонятно где и зачем. Вот ведь, а? Кто ж так устроил?» «Я не Будда», — ответил Дамиан. «Не знаю. Тем более, что и Будда на такие вопросы не отвечал. Но я вам вот что скажу. Я раньше много раз читал во всяких мистических книгах, мы, мол, никогда не рождались, никогда не умрем, то и сё, пятое-десятое. Всегда казалось, что я понимаю, а понял только теперь. Только Саяда не говорите. Он или разозлится, или смеяться будет».
С Юрой и Ренатом происходило примерно то же. Да, все это было интересно, загадочно, страшновато и очень похоже на рискованный психоделический трип. Но с трансформирующим восприятие инсайтом, на который надеялся Юра, мы, кажется, пролетели. Как только сеанс кончался, мы снова становились собой. План Юры не сработал. Мы по-прежнему не могли попасть в джаны сами. Если говорить в терминах рейдерского захвата, мы успешно проникли на объект, побродили по нему, кое-что увидели, но вот оформить документ оказалось негде. А потом наше счастье кончилось. Юра как в воду глядел. Всего через 2 недели после того, как мы научились всматриваться в непостоянство феноменов, монахи стали собираться домой. Они объяснили Дамиану, что контракт истек, продлевать его они не будут, и причин задерживаться у них нет. Мне сразу показалось, что дело не в контракте, и я немного надавил на Дамиана. Выяснилось, что я прав. «Это, я думаю, из-за Юрия Соломоновича», — сказал Дамиан. «Вы ему не передавайте, только расстроиться». «А что такое?» «Да вон, помните, он говорил, что в 4-й джане можно так аккуратно заглядывать во всякие вопросы? В общем, он не только говорил, но и делал, причем с самого начала. Помните, биток 6000 стоил? Юрий Соломонович тогда серьезно так вложился. А когда он до 18 поднялся, Юрий Соломонович постиг из 4-й джаны, что дальше он и вниз пойдет, и все продал». «Ну и что? Монахам-то какое дело? У них запрет на использование магических сил в мирских целях. А это и есть самая настоящая магия». Я понял, о чем он говорит. Действительно, если Юра отмочил такой номер, честь ему и хвала, но что тогда мешало монахам самим вложиться в биткоин? А они ничего подобного не делали. Вместо этого работая у нас чем-то вроде экскурсионных пони. Уже по одному этому можно было сообразить, что такие запреты были для них очень серьезным делом, и Юра перешел границу. «А извиниться нельзя?» Дамиан покачал головой. «Нельзя, они уже вещи собрали. В смысле, переводчики. У монахов какие вещи? Миска да зонтик. А если Юра им процент откатит от прибыли? Нормальный, 20 или 30?» «Не выйдет», — вздохнул Дамиан. «Тут дело не в деньгах. Они мне объясняли, даже не знаю, повторять ли. Звучит немного стрёмно». «Повтори», — сказал я. «В общем, 4-я джана является вратами всемогущества. Вот, может, помните, в индийских эпосах такая линия встречается. Какой-нибудь мудрец начинает тапас, в смысле практику самоусовершенствования, и богам вплоть до Брамы становится от этого не по себе. И они начинают мудреца соблазнять, то девочку подкинуть, то еще что, чтобы отвлечь от тапаса. Вот это как раз про 4-ю джану. С незапамятных времен ее сторожат особые духи, или ангелы, не знаю, как лучше перевести. Они стерегут, конечно, не саму Джану, а входящие в нее умы. Если вы, например, исследуете непостоянство в целях личного духовного роста, Дамиан мрачно глянул мне в глаза, я понял, что эту тему монахи поднимали тоже. Это еще ничего. Подобное допускается и даже приветствуется. Но если вы пытаетесь, пользуясь этой высокой сосредоточенностью, своевольно сдвигать мировые балансы и равновесия, то здесь вас могут сильно поправить. Потому что на каждого хитрого мага есть свой дух возмездия с защелкой. Так Юра ведь просто денег заработал. Все балансы и равновесия нашего мира основаны сегодня именно на деньгах. Подобное использование джаны и есть социальная магия. Оно привлекло к себе внимание духов-охранителей. В общем, упрашивать монахов бесполезно, у них свое начальство. И Дамиан кивнул куда-то вверх. «Что же мы, совсем без лысых останемся?» «Ну почему, — сказал Дамиан, — других найдем. Поеду в Бирму, в Таиланд, на Шри-Ланку. Где джаны умеют делать? Забашляем нормально, приедут, никуда не денутся». Несмотря на проблемы, Саяду Ан попрощался со мной со всем дружелюбием. «В этой жизни, — сказал он, — постоянно следует помнить последние слова Будды. Все сложные вещи непостоянны и подвержены распаду. Следует самым старательным образом работать над своим освобождением».
«Понимаю Будду, — ответил я. — Сам не люблю сложности». И через 5 минут катер, навсегда увозящий моего лысого, превратился в белое пятнышко на фоне Средиземноморского берега. Поразительно, как легко я отнесся в ту минуту к его отъезду. Мне казалось, что найти другого монаха на его место будет немногим сложнее, чем, допустим, нанять нового повара или горничную. Дамиан уехал в командировку в Юго-Восточную Азию. Прошла неделя, потом 2, но от него не было вестей. По вечерам я заходил в мультимедийную просто посидеть в том кресле, где провел столько невыразимо прекрасных часов. Теперь я понимал. В джанах было все, вообще все, чего только может захотеть человек. Все самое лучшее, без исключения. И вот мое счастье у меня отняли. Хотя бы временно. Физической ломки я не испытывал. Но обычные радости, обеспеченные жизнью, уже не вызывали у меня никакого энтузиазма. Когда-то в детстве я читал книгу Стругацких «Хищные вещи века». Там был описан абсолютный наркотик. Особое излучение, которое мог производить любой радиоприемник, если заменить в нем одну единственную деталь. Кайф следовало ловить в специально подготовленной ванне, и он по сюжету был так крут, что героя, разок трепанувшего на этом аппарате, терзали сомнения. Как он будет жить дальше, если на свете есть вот такое? Как будет совершенствовать бесклассовое коммунистическое общество? Некоторые вопросы история снимает без всяких усилий. Я вот, например, свой палубный коммунизм уже построил и вполне себе знал, как его совершенствовать дальше под сенью такого запредельного кайфа. Так же точно, как раньше, только бухло и кокаин отдать трудящимся. Но у героя Стругацких, а его ведь не брали даже во вторую джану, возник, кажется, еще один вопрос. Если на свете бывает вот такое, зачем тогда все остальное, что делают люди? И вот на этот второй вопрос ответа у меня не было. Вернее, он напрашивался, примерно такой, как в песне УБГ. «На что мне жемчуг с золотом? Зачем мне арт-нуво? Мне кроме просветления не надо ничего». Ты, Танечка, наверное, не понимаешь, что я имею в виду, когда говорю, что в джанах было все. Там не было, конечно, грандиозных полотен, великих поэм, пронзительных художественных фильмов и так далее, и арт-нуво тоже. Но ведь мы все, если не считать профессионалов искусства, которые просто канифолят людям мозги, поедаем эту духовную кулинарию с одной единственной детской надеждой — обрести понимание, пережить озарение и счастье. А все виды озарения и счастья, от легкомысленного умиления до почти чувственного огня, в джанах были. Я знал теперь, что такое легкая и острая небесная мудрость — за миг рассекающая все великие вопросы, знал по опыту. Про нее можно было сказать лишь то, что она перпендикулярна мудрости земной, и сравнивать их невозможно. И зачем тогда, думал я, нужна вся эта монументальная пропаганда, симфонии, балеты, войны, перемирия, совокупляющаяся натура, миллионные выигрыши и прочие полеты в космос, если все подобное просто ведет нас окольной и крайне ненадежной дорогой к тому,